Я там, в ушах играет труба из дома, и мне труба».
«Да почему же ни дня не была? Почти целый месяц», — сказала Цвета и разревелась. Впервые с тех пор, как вернулась, ну, будем честны, к тому давно шло. И не в том даже дело, что профессор, не зная, с кем говорит, стал Цвете Цвету нахваливать. Цветину музыку многие слушают, а в лицо ее мало кто знает, вернее, просто не узнают без трубы и сценического костюма. Она неприметная, распространенный типаж, так что подобные совпадения на ее веку часто случались и всегда радовали, но точно не до слез. Просто, ну, надо было ей однажды оплакать ту ночь, когда металась по набережной, как курица с отрубленной головой, воображая апокалипсис и прочие страсти-мордасти, и себя, храбрую девочку, Цвету, которой была до той ночи, а теперь больше не станет никогда, и Симона, которого подвела, и надежды на неизвестно что, но точно прекрасная, гораздо большая, чем формальный успех. А при этом профессоре точно можно поплакать. Кто-кто, а уж он-то поймет. «А, ну, если вы и есть та самая девчонка с трубой, то всему трындец», — сказал профессор. Это было так неожиданно, что Цвета почти перестала плакать и спросила. «Да почему сразу трындец-то?»
«Потому что вы слишком круты, чтобы сдаться».
«Оказалось, не слишком», — мрачно буркнула Цвета, вытирая слезы салфеткой. «Уже сдалась».
«Неделя», —
сказал профессор с таким же страдальческим видом, с каким перед этим говорил месяц. Поэтому Цвета сразу его поняла и ответила. «Да, неделя не срок, но вряд ли я когда-нибудь передумаю. Я там в последнюю ночь перестала видеть свет маяка. Вот тогда и сломалась. Даже играть с тех пор не могу. Хожу, как мертвецы Элли Валя. Все вижу, все понимаю. Даже кое-что чувствую, но точно знаю, что не живу. Пошла сегодня на вашу лекцию нарочно, чтобы, ну что ли, хоть разозлиться. Все же знают, что вы всегда поете дифирамбы другой стороне. А я по удачному совпадению ее ненавижу. Решила, что вы мой шанс».
«Ну, так разозлились же?» — спросил профессор. «Вон как наехали на меня. Спасибо, хоть драться не стали. А то пришлось бы мне от вас, не докурив, убегать».
«Еще как разозлилась», — призналась Цвета.
«Ну вот. А потом еще так отлично ревели. Значит, точно живая. Какой из вас к черту мертвец?»
«Живая», — растерянно согласилась Цвета.
«Ну, видите», — заключил профессор. «Всего неделя прошла после вашего апокалипсиса, а вы уже снова живая. Ничего себе у вас темпы! Говорю же, всему трындец!»
Цвета рассмеялась, хотя не собиралась смеяться. После возвращения с другой стороны думала, теперь вообще больше никогда в жизни не засмеется. И вдруг... От этого внезапного приступа веселья она чувствовала себя странно, легко, словно выздоровела после тяжелой болезни, и одновременно полной дурой, жертвой мелкого жулика. Как будто этот тип каким-то хитрым, нечестным, наверняка уголовно наказуемым способом добыл из нее смех.
«Предлагаю сделку», — деловито сказал профессор.
«Какую сделку?» — заранее возмутилась Цвета.
«Я не стану позорить вас в общественном месте, падая на колени, по старинному обычаю, целую вам ноги и громко причитая, что вы меня спасли. Хотя пару раз было дело, спасали. Не от гибели, так от черной тоски. Короче, я не буду вас компрометировать, а вы за это согласитесь со мной дружить. Я имею в виду, если вам вдруг снова понадобится на кого-нибудь разозлиться или просто пореветь в хорошей компании, обращайтесь. Я тут, конечно, набегами, но есть расписание лекций, поэтому меня совсем несложно поймать».
«Вот еще», — фыркнула Цвета, — «больно надо тебя ловить.
Тебе же хуже»,
— в тон ей ответил профессор, страшно довольный, что она перешла на «ты».
«Вызнаю адрес, стану конючить под окнами. Тетенька, дай автограф. И чего доброго швырять в окна цветы».
«Шантаж и угрозы», — невольно улыбнулась Цвета.
«Да, дорогая, они».